Таким собранием меня готовили со всей возможной тщательностью, и Родж на протяжении всего собрания не отходил от меня, чтобы иметь возможность дать мне знать, если я начну отходить от темы. Но явиться туда лично было просто невозможно. Когда до выборов оставалось всего 2 недели, нам предстояло присутствовать на собрании, где нужно было выделить надежные округа. У организации всегда имелось от 30 до 40 участников, которые с успехом можно было использовать для выдвижения нужных кандидатур. Например, такой человек, как Пенни, мог принести гораздо больше пользы, если бы имел возможность выступать в качестве официального лица перед ассамблеей, иметь право присутствовать на закрытых партийных встречах и так далее. Или для других надобностей Бонфорт и сам был выдвинут от одного из таких участников. Это избавляло его от нужды проводить предвыборную кампанию. Клифтон выдвигался таким же образом. Если бы понадобилось, то же самое могли бы провернуть и с Деком, но его и так прекрасно поддерживали братья по гильдии. Родж даже намекнул как-то, что если бы я когда-нибудь пожелал быть избранным в ассамблею, то ему стоит только словечко шепнуть, и мое настоящее имя появится в следующем списке членов парламента. Некоторые из таких дырок приберегались на всякий случай, чтобы дать возможность в последний момент сделать необходимые перестановки или дать возможность какой-либо из тяговых лошадей партии выдвинуть свою кандидатуру на министерский пост и тому подобное. Но вообще-то вся эта кухня отдавала каким-то попечительством, и при том, что из себя представляла коалиция, Бонфорт был вынужден постоянно примирять враждующие стороны, а в конечном итоге представлять на рассмотрение исполнительному комитету список кандидатов. Это обычно делалось в последний момент перед изданием бюллетеня, чтобы дать комитету возможность, если потребуется, изменить что-нибудь в списке. Я как раз велел Пенни гнать в шею любых посетителей, так как работал над речью, и тут в моем кабинете появились Родж и Дек. Незадолго до того Квирога, выступая в Австралии, сделал в Сиднее заявление такого рода, что нам очень легко было бы доказать его полную лживость и заставить экс-премьера покорчиться. Я пробовал свои способности, пытаясь написать ответное выступление совершенно самостоятельно, не дожидаясь, пока мне предоставят проект. У меня были все основания рассчитывать, что мой вариант будет одобрен полностью. Как только они вошли, я сказал: «Послушайте-ка, вот это место». И прочитал им абзац, который должен был стать ключевым. «Ну как?»
«Это просто-таки пришпилит его задом к двери», — согласился Родж.
«Мы тут принесли список. Не хотите ли взглянуть? У нас в распоряжении еще около 20 минут».
«Ах да, ведь еще это чертово собрание. Зачем мне, собственно, просматривать этот список? Или вы что-нибудь хотите мне сказать по его поводу?»
Тем не менее, я взял список и просмотрел его. Большинство кандидатур я знал. Кого по ферли-досье, кого по личным встречам, знал я и причины, по которым каждый из них попал в список. И тут мне в глаза бросилось одно имя — Корисмен Уильям Джи. Я поборол себе прилив благородного негодования и спокойно сказал:
«Вижу, и Билл попал сюда, Родж».
«Да, я как раз хотел вам сообщить об этом. Видите ли, шеф, мы все прекрасно знаем, что между вами пробежала кошка, и я не виню вас, нет. В основном в этом виноват сам Билл. Но есть здесь и другая сторона дела. Может быть, вы еще не поняли, что у Билла сильнейший комплекс неполноценности. Он чувствует себя ниже всех нас из-за того, что не занимает никакого официального положения. Это постоянно грызет его. Так что мы намерены излечить его от этого комплекса, сделав парламентарием».
«Ага, значит так».
«Да, ведь именно этого он всегда и добивался. Понимаете, все мы являемся членами Великой Ассамблеи. Я имею в виду тех, кто работает плечом к плечу с вами. И Билл это чувствует. Я сам слышал, как он однажды после 3-го стакана признался, что чувствует себя просто наемным рабочим. Это страшно угнетает его. Но ведь вы не против, правда? Партия может себе это позволить, ведь это сравнительно небольшая цена за прекращение всяких трений в ее штаб-квартире». Теперь я окончательно взял себя в руки. «Это не мое дело. Да из чего бы мне возражать против того, что хочет мистер Бонфорт?» Я заметил, что Родж и Дек переглянулись. Тогда я добавил: «Ведь он хочет этого, не так ли, Родж?» Дек грубо произнес: «Скажите ему, Родж». Родж медленно сказал:
«Мы с Деком сами так решили. Мы считаем, что так будет лучше».
«С Следовательно, мистер Банфорд не давал добро на это. Ты, конечно, спрашивали у него?
Нет, не спрашивали.
Почему же?
Шеф, его нельзя беспокоить такими проблемами, ведь он измученный, старый больной человек. Я вообще старался не приставать к нему ни с чем, кроме вопросов политики.
А этот вопрос никак к таким не отнесешь. Это уже относится к чисто нашей сфере деятельности. Тогда зачем же вообще спрашивать моего мнения?
Ну, нам казалось, что вы должны знать об этом и знать причины, по которым мы пошли на это. Нам казалось, что вы одобрите.
Я? Ну, вы просите меня принять решение, как будто я сам мистер Банфорд, а я им не являюсь.
Я побарабанил по столу совершенно как Банфорд.
Либо это решение входит в сферу его компетенции, и тогда вы должны были спрашивать согласие у него. Либо решайте сами, но совершенно незачем спрашивать у меня.
Родж пожевал свою сигарету, затем произнес.
Хорошо, я не спрашиваю вас.
Нет.
Что вы хотите сказать? Я хочу сказать нет. Вы хотели узнать мое мнение, следовательно, вы в чем-то сомневаетесь. Поэтому, если вы хотите, чтобы я представил это имя комитету... как будто я сам Банфорд. Пойдите и спросите его.
Они оба сели и некоторое время молчали. Наконец Дек вздохнул и сказал.
Расскажи ему все до конца, или хочешь, я сам расскажу.
Я ждал.
У шефа мистера Банфорда 4 дня назад был удар, поэтому его ни в коем случае нельзя беспокоить сейчас.
Я оцепенел и стал про себя напевать старую песенку о башнях с вершинами в тучах и о роскошных дворцах и так далее. Когда я пришел в себя, то спросил. — А что с его разумом?
— Кажется, он находится в полном сознании, но совершенно измучен. Видимо, эта неделя в заключении повредила ему больше, чем мы думали. Удар вогнал его в коматозное состояние на 24 часа. Сейчас он уже вышел из комы, но у него парализована вся левая половина лица и частично левая сторона тела.
— А что говорит доктор Кеннок?
— Он надеется, что как только кровоизлияние в мозгу рассосется, все болезненные явления исчезнут, но ему все же придется напрягаться поменьше, чем раньше. Но понимаете, шеф, в настоящее время он действительно болен. Так что остаток компании нам придется провести, рассчитывая только на собственные силы.
Я испытал такое же чувство утраты, как и тогда, когда умер мой отец. Я никогда не видел Бонфорта и никогда не получал от него ничего, кроме нескольких исправлений в тексте речи. Но за это время я привязался к нему, ведь именно то, что он находился в 2 шагах от меня за запертой дверью, и сделало возможным то, чего я достиг.
Я сделал глубокий вдох, выдохнул и сказал...
«Окей, Родж, постараемся».
«Да, шеф, он встал. Что же нам пора на собрание? А как насчет этого?» — он указал на список.
«О, я постарался пораскинуть мозгами. А может быть, Бонфорд и не был против того, чтобы Биллу предоставили право называться достопочтенным просто ради того, чтобы он был счастлив. Бонфорд никогда не бывал мелочен по части таких вещей. В одном из своих трудов о политике он писал,
я не могу назвать себя высокоинтеллектуальным человеком. Если я и обладаю каким-либо талантом, то это талант находить способных людей и давать им возможность проявить себя.
«Сколько лет Билли состоял при нем?» — внезапно спросил я.
«Около 4 лет, может быть, чуть больше.
Значит, Банфорд был доволен его работой. Но ведь за это время уже прошли одни всеобщие выборы. Почему же еще тогда его не сделали членом парламента?»
Не знаю, просто этот вопрос как-то не поднимался.
А когда Пенни стала членом парламента?
3 года назад, на дополнительных выборах.
Вот вам и ответ, Родж.
Не понимаю.
Банфорд мог бы сделать Билла членом Великой Ассамблеи в любое время, но предпочел этого не делать, так что внесите вместо него кого-нибудь другого. А в дальнейшем, если мистер Банфорд пожелает, он может устроить специально для Билла еще одни дополнительные выборы, конечно, после выздоровления.
Выражение лица Клифтона осталось прежним. Он просто взял список и сказал: «Хорошо, шеф».
Вечером того же дня Билл ушел от нас. Скорее всего, Родж сообщил ему, что номер не прошел. Но когда Родж сообщил мне об уходе Билла, мне чуть не стало худо, когда я осознал, что своим упрямством, возможно, поставил нас всех под удар. Так я ему и сказал. Он покачал головой, не соглашаясь со мной.
Но ведь ему все известно, ведь с самого начала это был его план. А сами подумайте, какой воз грязи он может притащить за собой в лагерь партии человечества.
Не думайте об этом, шеф. Билл, может быть, и вож, иначе я не могу назвать человека, который бросает все в самый разгар кампании. Ведь даже вы так не поступили. Но он не крыса. В его профессии не принято выдавать секреты фирмы, даже если поссорились навсегда.
Надеюсь, что вы правы.
Сами увидите. Не беспокойтесь. Продолжайте работать спокойно.
Прошло несколько дней. Я пришел к выводу, что Родж знал Билла лучше, чем я. Никаких известий о нем не было, ровно как и от него, и компания шла полным ходом, как обычно, становясь все напряженнее и напряженнее. Не было даже никаких намеков на то, что наша афера разоблачена.